Дружина свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Джордж Буш признал существование секретных тюрем ЦРУ за границей. Каковы новые американские правила обращения с пленными? Пожар и гибель моряков на подводной лодке «Даниил Московский». В чем причины трагедии? Международная книжная ярмарка в Москве. Сколь велик в России спрос на политическую литературу? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Следователи военной прокуратуры выясняют причины возгорания на атомной подводной лодке «Святой Даниил Московский». В результате пожара в ночь на четверг погибли два члена экипажа. Еще один госпитализирован с отравлением угарным газом. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По словам представителей военно-морского флота, ядерный реактор угрозы не представляет. Вовремя сработала автоматическая система защиты. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил кораблевождения». Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
До сих пор нет согласия в вопросе, какую задачу выполняла атомная подводная лодка «Святой Даниил Московский», когда на ней начался пожар. Официальные лица утверждают, что АПЛ «Даниил Московский» не принимала участия ни в каких учениях и во время аварии находилась в надводном положении. Однако другие источники, близкие к командованию Северного флота, утверждают, что подводная лодка готовилась к переходу в норвежский порт Тронхейм, где на российско-американских морских учениях «Северный Орел-2006», начавшихся в четверг, должна была возглавить российскую подводную флотилию. Официальная версия о причинах пожара пока неизменна. Неисправность проводки. Из Мурманска передает Андрей Королев.
Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота Владимир Навроцкий, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Произошло возгорание электрощита в электротехническом отсеке вспомогательных механизмов. Действиями экипажа корабля очаг возгорания был ликвидирован. В результате задымления отсека получили отравление угарным газом мичман Шабанов и матрос контрактной службы Этюев, которых после эвакуации с борта подводной лодки спасти не удалось.
Сразу же после задымления шестого отсека, где располагается щит управления обратимого энергопреобразователя, сработала аварийная система защиты ядерной энергетической установки. Отсек был немедленно задраен, и оба моряка, по всей видимости, не смогли воспользоваться устройствами личного жизнеобеспечения. Это признал и главком ВМФ России Владимир Масорин.
У каждого подводника есть портативный дыхательный аппарат. Он висит на поясе. И в такой ситуации подводник включается и дышит тем кислородом, который вырабатывает этот аппарат. Вероятнее всего, эти два военнослужащих просто не успели включиться.
Впоследствии выяснилось, что в этой же аварии пострадал еще один матрос, участвовавший в тушении пожара. В его баллоне попросту не оказалось воздуха. Сейчас этот военнослужащий находится в госпитале, его жизни ничто не угрожает. Однако два этих обстоятельства заставляют сомневаться в готовности подводного ракетоносца к выходу в море. Главком ВМФ Масорин даже усилил эти сомнения.
Этой лодке 16 лет. Она, конечно, просрочила сроки ремонта, но установленным порядком продлены сроки эксплуатации. У нее новая аккумуляторная батарея, она полностью была исправна.
Само возгорание удалось ликвидировать лишь после полуночи, хотя, как утверждает руководство Северного флота, инцидент пожаром назвать нельзя. Это локальное задымление, утверждают военные. Сейчас подлодка находится в пункте постоянного базирования Ведяева, расположенном в 45 километрах от Мурманска.
Рассказывал Андрей Королев. По мнению бывшего командира атомной подводной лодки, капитана второго ранга в запасе, а ныне директора Центра общественных экспертиз «Энерго» Вадима Нарбута, неисправность проводки, как правило, причина большинства пожаров на подводных лодках.
Одна из самых распространенных причин пожара на подводных лодках – это или возгорание трансформаторов, или короткое замыкание из-за неисправной электропроводки. А неисправность электропроводки, она может быть от какой угодно причины, в том числе и, допустим, по такой причине, как крысы.
Понесет ли кто-нибудь ответственность за произошедшее?
Дисциплинарную ответственность понесут, скорее всего, со 100% вероятностью. А вот уголовную, мне кажется, нет. По крайней мере, когда я служил, а я уволился в 2001 году, у нас было так, что даже в случае гибели личного состава очень редко кто-то нес уголовную ответственность.
Вадим Нарбут. По мнению председателя клуба моряков-подводников, капитана первого ранга Игоря Курдина, пожар, вызванный неполадками в электропроводке, не должен был привести к смерти личного состава.
Вот эти люди, которые оказались без средств защиты, это грубейшая нарушение всех законов подводного плавания. Потому что на боку у каждого подводника висит так называемое устройство ПДУ. Время его действия 20 минут. Это устройство для экстренной защиты органов дыхания. Чтобы человек мог включиться, мог начать тушить пожар, и по ходу, когда уже подтянутся другие люди, переключиться в штатные средства защиты, в которых можно работать уже в загазованных помещениях. Если матрос, о котором сейчас сказал Глазком Массори, который тоже пострадал, но, слава богу, остался жив, полез в этот отсек, который никто не имеет права открывать во время пожара, самостоятельно полез их вытаскивать, это еще более грубое нарушение. Потому что, когда в одном отсеке пожар, он локализует. Иначе огонь может перекинуться на другие отсеки, и тогда количество погибших будет гораздо больше.
По мнению Игоря Курдина, лодки такого типа, как Даниил Московский, уже морально устарели, а виновных в случившемся нужно искать на берегу.
Вы услышали слова Голскому, что эта лодка уже 16 лет в строю без среднего ремонта. В мое время межремонтные сроки до среднего ремонта составляли 7-8 лет. Потом их начали продлять. На каком основании продлевают это межремонтные сроки? 8, 10, 12, 16 лет, а она все плавает и плавает. Помните ситуацию с пуском баллистических ракет на глазах у президента, когда эти ракеты взрывались, падали, вообще не выходили из штаба? Потому что эти ракеты тоже были просрочены. Потому что вот эти сроки, они не просто назначались с потолка, они назначались согласно научно обоснованных данных экспертиз.
Считает Игорь Курдин. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Карелии задержан 33-летний житель Кандапоги, затеявший, как считают правоохранительные органы, в ночь на 30 августа драку в ресторане «Чайка». Ситуация в Карелии – это следующая тема программы «Время свободы», итоговый выпуск которой за четверг, 7 сентября, звучит на волне свободы. В прокуратуре Карелии сообщают, что в ближайшее время этому гражданину будет предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Всего по факту массовых беспорядков, убийств и поджогов возбуждены 14 уголовных дел. Однако ситуация в Кандапоге успокоилась. Это свидетельствует и корреспондент «Радио Свобода» в Кандапоге Михаил Соколов, который прибыл в город сегодня. Давайте послушаем нашу беседу.
Сегодня Кандапога вполне внешне спокойно, люди гуляют на улицах. На въезде в город, правда, дежурят наряды милиции, периодически проверяют документы у пассажиров транспорта. Кроме того, когда я появился в самом центре города, у сгоревшего ресторана «Чайка», то немедленно ко мне подошли сотрудники милиции и переписали паспортные и журналистские данные, объяснив это тем, что местное отделение Федеральной службы безопасности потребовало регистрировать всех журналистов, прибывающих в город. Наверное, это тоже мера безопасности. Граждане обходят вот этот ресторан «Чайка» обычно по другой стороне улицы. Окна в этом здании забиты досками. На крыльце, где, видимо, происходило побоище, выложены красные гвоздики. Символично, что ровно напротив этого здания памятник погибшим в Чечне и в Афганистане, и периодически на нем звонят колокола. Вот на фоне этого сгоревшего здания позируют операторам репортеры федеральных каналов.
Михаил, люди гуляют по городу, сказали вы. А какие это люди? Есть ли люди не славянской внешности?
Есть люди разной внешности. Например, финно-угорской, выходцев с Кавказа я на центральной улице не видел, хотя потом мне сказали, что там есть киоск, в котором так и торгует выходец из Осетии, никаких проблем у него нет. Люди, с которыми я разговаривал в центре города, они, собственно, жаловались не на представителей какой-то национальности, а на представителей вполне определенной группировки, которая в большинстве своем действительно состояла из выходцев Кавказа. Эти люди действительно вели себя абсолютно неадекватно. Если бы милиция в этом городе работала так, как ей положено, они давно бы уже как минимум были бы наказаны за разнообразные проявления того, что квалифицируется по статье хулиганств. Граждане вот ругают даже не столько местную власть, которая абсолютно бессильна, поскольку там происходила реорганизация, вот это создание разноуровневого местного самоуправления, и как раз на последние 2 года власть исчезла. Ругают именно районную милицию Кандапоги, которая идейно близка или там карманно близка или криминально близка по своему поведению к той самой группировке, которая и терроризировала город.
Столько начальства понаехало в город. Наверное, Кандапога со времен своего основания не видела такого количества представителей центральной и карельской власти.
Я должен вам сказать, что я никакого центрального, федерального и даже республиканского начальства сегодня в Кандапоге не встретил. Это мне, видимо, не повезло. там кто-то приезжал, кто-то уезжал, работает следственная группа прокуратуры, куда вызывают вот мэра, в частности, города. Дело в том, что там есть Кондопольский район, но вот это городское поселение. Этот мэр сидит в обшарпанном кабинете, где у него есть 3 или 4 подчиненных, никаких полномочий, никаких денег, и вот его выставляют сейчас козлом отпущения, поскольку он не принадлежит к команде губернатора Сергея Катанандова. Его зовут Анатолий Папченков.
Михаил, а приехали чеченские представители? Из Чечни ведь какая-то делегация направлялась в Карелию.
Никого он из Чечни он не видел, никто к нему не приходил, граждане тоже никого не видели. Может быть, это для них даже и хорошо. Скорее всего, вся эта чеченская делегация, которая, наверное, сейчас в этой напряженной обстановке совершенно не место, она где-то затормозилась в Петрозаводске.
Что вообще говорят люди? Как они относятся к идее сосуществования разных народов на территории Кондопоги? Вот после этой ситуации чеченские семьи смогут вернуться в город, как вы думаете?
Ну, я думаю, что пройдет небольшое время, они, конечно, смогут вернуться. Я был еще в поселке Березовка, который находится в 5 километрах от города. Там выходцы из Чечни поселились примерно 20 лет назад. Они работали в местном зверосовхозе, а потом взяли мебельный цех, создали. И вот этот мебельный цех, кто-то, ясно, что не житель поселка, потому что все, с кем я разговаривал в самом маленьком этом поселке, где живет 700 человек, конечно, это осуждают. Вот кто-то его поджег. Сгорел там запас леса, погорело здание. Люди, которые там работали, и чеченцы, и не чеченцы, потеряли рабочие места. Разговаривал я с владельцем этого цеха Алексеем Муртазаевым, который сказал, что восстановит производство, никуда он оттуда не уйдет, никаким бандитам он не сдавался, а ракетеры на него наезжали несколько раз, но у него будут работать люди разных национальностей, и его дело будет продолжаться.
Несколько дней назад был какой-то сход жителей Кондопоги, и там было 2000 человек, они якобы требовали вот выселения чеченцев и говорили о том, что этот город должен быть русским. Кто там главный подстрекатель? Это вот эти люди из движения против иммиграции, которые приезжали из Петербурга и Москвы, или есть какие-то местные радикалы, которым все это не нравится?
Сход действительно в значительной степени был создан благодаря разнообразным объявлениям в интернете, ну и, естественно, беспокойству людей за то, что там происходит. Люди считают, что не будет справедливого судебного процесса, не будет осуждения тех, кто, собственно, произвел эти убийства, тем более, что за несколько лет до этого было уже несколько преступлений, когда люди, нарушившие закон, имея те или иные ресурсы влияния, в общем, получили минимальные сроки за нарушение закона. Собственно, вот эта вот незаконопослушность, независимо от национальности, она, собственно, больше всего раздражает местное население. Вот эти вот радикальные требования, которые вы назвали, они были переведены в другое русло, в наведение порядка, законности и так далее. Собственно, большинство людей с этим согласилось. Что касается погрома, это вот инициатива групп достаточно неуправляемой местной молодежи, которая была подогрета спиртными напитками. Сейчас в городе распространяются листовки. Неизвестно кем. Листовки распространяются на комбинате сложно-бумажном, где работает 5000 человек, с которым связано большинство населения города. Листовки требуют борьбы с коррупцией. Они призывают созвать 8 сентября в 6 часов у мэрии очередной сход, потребовать приезда в Кондопогу представителя президента на северо-западе, создать комиссии Государственной Думы для расследования того, что происходило. Призывают жителей создавать народные дружины по наведению порядка, не продавать в городе в эти дни спиртное. Другие призывают еще объявлять бойкот выходцам с Кавказа.
А подписаны кем-то эти листовки или нет?
Они не подписаны.
Продается сейчас алкоголь в Кондопоге?
Думаю, что никаких запретов нет.
Михаил Соколов, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кондопоге. Прокуратура Карелии выявила случай недобросовестности сотрудников милиции в Кондопоге. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель прокурора республики Петр Клемешев. Местные власти и правоохранительные органы так или иначе оказались неспособны обеспечить безопасность некоренного населения Карелии. Как обстоят с этим дела в других регионах России? Какова роль национальных общин в разных районах страны и как там решаются межэтнические вопросы? Это выяснял, общавшись с корреспондентами «Радио Свобода» в разных районах России, корреспондент нашего радио Юрий Багров.
Согласно последним социологическим исследованиям Левада-центра, лозунг «Россия для русских» поддерживают 52% россиян. Правозащитники и эксперты предрекают дальнейший рост ксенофобии и усиление позиций организации националистического толка. Приезжие в регионах не могут чувствовать себя спокойно. Они объединяются в общины, землячества, национальные союзы. Удачным примером диалога местных властей с некоренными народами является Архангельская область, рассказывает наш корреспондент Владимир Ануфриев.
В Архангельской области нет этнических конфликтов, считает уполномоченный по правам человека в области Надежда Охроменко. По ее словам, здесь налажен диалог между властями властью и представителями диаспор этнических групп. Мы совместно решаем вопросы миграции. Если у приезжего, а чаще всего это выходцы из стран СНГ, возникают проблемы, то он знает, где ему могут помочь. С Надеждой Охроменко солидарен председатель областного собрания депутатов Виталий Фартыгин. Он считает, что для того, чтобы события, подобные Кондопоге, не произошли в Архангельской области, уже довольно многое сделано. Главное, цитирую, создан достаточно хороший общественный климат. В поддержку этих суждений можно привести такие факты. Проведение в Архангельске регулярно турниров по мини-футболу среди городских диаспор, азербайджанской, чеченской и других, с участием команды мэрии. В Архангельске обсуждается предложение местных азербайджанцев о присвоении одной из улиц имени бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.
Треть населения Ульяновской области – это так называемые национальные меньшинства. Однако серьезных межэтнических конфликтов там до сих пор удавалось избежать. Немалую роль в этом играет жесткая позиция местных властей. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Ульяновске Сергея Гогина.
Несмотря на то, что Ульяновская область многонациональна, здесь проживает более 100 народностей, межэтнических или межрелигиозных конфликтов в регионе до сих пор удавалось избежать, если не считать двух относительно недавних антисемитских выходок, когда молодежь нападала на представителей еврейского общинного центра «Шалом». Более трети населения области – это представители других национальностей, нежели русские. Самые крупные нацменьшинства – татары, чуваши и мордва. Впрочем, их никто не воспринимает как меньшинство, потому что это коренные народы Поволжья, как и русские. По мнению председателя Чувашской национальной культурной автономии Владимира Сваева, идеологический фактор – Ульяновск, родина Ленина, сыграл позитивную роль в межнациональных отношениях.
Некоторые критикуют, вот, а родина Ленина, она была всегда такой вот нормальной, спокойной, национальной. На столетие сюда ехали все национальности строить, например, вот этот вот мемориальный комплекс. Они остались, и армяне, и азербайджанцы, и другие национальности строили промышленные, сельскохозяйственные объекты.
Бывший губернатор Юрий Горячев благословил создание национально-культурных автономий и, в частности, использовал их в качестве своего предвыборного политического ресурса.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Иная ситуация сложилась в Воронеже, за которым в последние годы закрепилась слава одного из центров ксенофобии. Согласно опросам, проведенным местными социологами, за 5 лет процент поддерживающих идею «Россия для русских» вырос с 17 до 48. Юг России всегда был полиэтничным. Местным властям далеко не всегда удавалось решать вопросы национальной нетерпимости. Так, например, Ингушетия является самой мононациональной республикой в России. Не лучшим образом обстоят дела и в так называемых русских областях Кавказа, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области. О национальной проблеме в регионе корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Основная часть населения края – славяне, но, к примеру, в восточных районах компактно проживают нагайцы и туркмены. В курортном Пятигорске армян едва ли не больше, чем русских, а в Кисловодске в постперестроечные годы осело немало выходцев из соседней Карачаево-Черкесии. Межнациональная обстановка в Ставропольском крае всегда была относительно спокойной. Но и здесь время от времени возникают провокации, которые местные власти, как правило, расценивают как простое хулиганство. Так, в минувшем году в Ставропольском Буденновске неизвестными был дважды осквернен армянский крест-камень. В июле минувшего года в Пятигорске был зафиксирован очередной инцидент – возгорание забора строящейся армянской церкви Святого Воскресения. В декабре того же года неизвестными были дважды осквернены кладбища. Сначала 14 армянских могил в селе Надежда, затем более 50 на окраине Георгиевска. Однако местные власти и тут заявили, что национальные мотивы в содеянном не прослеживаются.
Сегодня стало известно, что руководители национальных землячеств, культурных и религиозных организаций Карелии подготовили обращение к населению республики. Просим всех жителей и гостей Карелии уважительно относиться к обычаям, традициям, вере друг друга. Будем сознательны и не позволим разжечь межнациональный конфликт, говорится в обращении. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Заместитель главного редактора интернет-сайта polit.ru, аналитик Борис Долгин в интервью «Радио Свобода» размышляет о том, как можно в будущем избежать проблемы этнического восприятия обществом подобных конфликтов.
Понятно, что люди разные. И как бы сталкиваясь с каким-то чуть иным вариантом культурных норм, он действительно реагирует немного сложно. Притом этот другой вариант может быть вариантом просто другой культурной среды, социокультурной среды, этнокультурной среды, какой угодно. Поскольку в нашей ситуации имеются достаточно сильные миграционные потоки, и более того, это не там чей-то злой умысел. Иным образом мы, скорее, сейчас существовать не можем. Об этом говорят наши крупнейшие демографы, об этом говорит статистика. С этим работать можно единственным способом, управляя процессами миграции. Но управляя не в том смысле, что затыкая миграционные потоки, а в том смысле, что и естественные, и где-то частично создаваемые миграционные потоки должны сопровождаться достаточно серьезной деятельностью по оккультурации и мигрирующих, и, с другой стороны, некоторые, ну, условно говоря, принимающие страны. Знакомство с некими культурными нормами, обычаями, пояснение каких-то самых базовых вещей, каких-то культурных кодов. Не в режиме «вы тут бескультурные, а мы такие замечательные, вам стоит как-то образоваться для того, чтобы жить с нами без конфликтов», а просто в режиме знакомства с тем, как принято, с тем, чтобы дальше шло какое-то такое движение друг к другу, с тем, чтобы было какое-то большее взаимопонимание. Другой вопрос. Нельзя надеяться, что это снимет какие бы то ни было конфликты, потому что корни многих из них лежат далеко от культурных кодов, они лежат в вполне естественной экономической конкуренции, политической конкуренции и так далее. Но для того, чтобы эти конфликты в меньшей степени приобретали форму каких-то конфликтов собственно культурных, подобного рода деятельность может помочь.
В условиях российской провинции, ну кто может заниматься, как вы говорите, вот этой оккультурацией?
Тут есть несколько ответов. Существует такая вещь, как горизонтальные связи между людьми. Этот вид связи ничуть не менее важен, я бы сказал, более важен, чем связь вертикальная. Именно горизонтальные связи образуют то, что называется гражданским обществом. Так вот, в рамках этих горизонтальных связей существуют общественные организации. Иногда они могут быть не оформлены, не зарегистрированы и так далее, но они все равно существуют. То, что у нас воспринимается нередко как криминальные сообщества или что бы то ни было подобное, на самом деле одна из личин, весьма неприятных порой личин, вот этих самых горизонтальных связей. Другой вопрос, что если помочь в организации каких-то общинных структур, не завязанных на криминальные интересы, опирающихся, скажем так, на традиционные более или менее авторитеты, которые вполне существуют частично во многих таких активно мигрирующих сейчас группах, это могло бы помочь в налаживании каких-то связей с общинами в целом.
О национальных отношениях в России говорил аналитик Борис Долгин. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 7 сентября. И вот главные темы второй половины часа. Джордж Буш признал существование секретных тюрем ЦРУ за границей. Тони Блэйр объявил примерные сроки своей досрочной отставки. Международная книжная ярмарка в Москве, на сей раз почти без политической литературы. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. Пожар на шахте в Читинской области локализован. Под землей остается более 30 горняков. Спасатели пытаются вывести их на поверхность. Следователи военной прокуратуры выясняют причину возгорания на атомной подлодке «Святой Даниил Московский». В результате пожара в ночь на четверг погибли 2 члена экипажа, один пострадал. В корейском городе Кандапога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 17 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Грузии 13 из 29 задержанных накануне активистов оппозиционной партии «Справедливость» предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. В Польше арестован лидер киргизской оппозиции, бывший спикер парламента Умурбек Тикибаев. В заявлении МИД Киргизии говорится, что Тикибаеву предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Соратники Тикибаева расценили арест как провокацию киргизских спецслужб с целью дискредитировать лидера оппозиции. В Багдаде в результате взрывов и нападений сегодня погибли по меньшей мере 17 человек, десятки ранены. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально перешло от американских военных правительству Ирака. Согласно подписанному соглашению, иракское правительство постепенно будет брать на себя управление войсками. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайшие 12 месяцев он уйдет в отставку. Конкретной даты он не назвал, отметив, однако, что на съезде лейбористов, намеченном на сентябрь, он оставит пост лидера партии. Европейский союз призывает правительство стран ЕС провести расследование существования на их территории специальных тюрьм ЦРУ. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Речь шла о стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Срок следствия по делу вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна продлен до 2 декабря. Алексанян был задержан в начале апреля по обвинению в хищении имущества «Томскнефти» и акций предприятий Восточной нефтяной компании на сумму около 12 миллиардов рублей.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 7 сентября, Европейский Союз призывает правительство стран ЕС провести расследование существования на их территории специальных тюрем ЦРУ. О существовании таких тюрем заявили власти США. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш огласил, что содержавшиеся там подозреваемые в подготовке терактов против американских целей будут теперь переведены в тюрьму на военной базе Гуантанамо. Буш также объявил о распространении Женевской конвенции на лиц, которые, как считали ранее юристы его администрации, не подпадали под ее действия. Правозащитники приветствовали эти решения. Эксперты обсуждают политические аспекты выступления президента и возможные варианты развития ситуации. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Накануне пятой годовщины терактов 11 сентября президент США Джордж Буш выступил с важной и даже несколько неожиданной речью. Главная неожиданность заключалась в том, что Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. Теперь международные правозащитники, обвинившие США в создании такого рода тюрем, получили возможность оказывать дальнейшее давление на специальную комиссию Евросоюза, которая изучает возможности того, что тайные центры ЦРУ были размещены в странах-членах ЕС. Организация Human Rights Watch приветствовала выступление американского президента и его заявление о том, что самые опасные, по мнению властей США, подозреваемые в терроризме, будут переведены из тайных тюрем в Гуантанамо, и к ним будут применяться нормы Женевской конвенции. О выступлении Джорджа Буша рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш рассказал о том, что американское правительство планирует делать с пленными. Вопреки ожиданиям, президент не объявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Даже наоборот, в эту тюрьму будут переведены особо опасные террористы, которые затем будут преданы военному трибуналу как военные преступники, нарушившие американские и международные законы. Президент говорил о важности информации, получаемой от взятых в плен. Благодаря этой информации в течение 5 лет удавалось предотвращать новые теракты на территории Соединенных Штатов. Я хочу абсолютно искренне заверить наших граждан и весь мир, что Соединенные Штаты не пытают заключенных. Это противоречит нашим законам, нашим взглядам. Я не давал разрешения на это и не дам. Далее президент Буш объявил, что 14 наиболее опасных террористов, которые находятся в американском плену, будут переведены в тюрьму Гуантанамо для последующего предания их военному суду. Центральное разведывательное управление передаст их под юрисдикцию Министерства обороны Соединенных Штатов. Но суду их предадут после того, как Конгресс утвердит предложение Буша о создании военной комиссии, которая будет судить за военные преступления. Эти люди будут содержаться в тюрьме Гуантанамо. Представители Международного Красного Креста смогут посещать заключенных. Обвиняемые будут иметь право на юридическую защиту. Адвокаты смогут помочь им приготовиться для защиты, ибо до признания их вины судом они считаются невиновными. У них будет та же пища, та же одежда, та же медицинская помощь, что и у других заключенных. Их будут допрашивать по правилам, соответствующим новым инструкциям Министерства обороны, обнародованным сегодня. С ними будут обращаться гуманно, хотя сами они отказывали в таком обращении другим. Как сказал генерал-лейтенант Джон Киммонс, новое руководство устанавливает единый стандарт обращения с пленными, независимо от их положения и независимо от обстоятельств. Установлены методы допросов и не допускаются иные. Новая инструкция вполне соответствует требованиям Женевской конвенции.
Эксперты по-разному оценивают политические и правовые аспекты аспекта выступления Джорджа Буша. Многие говорят о политической конъюнктуре, ведь эта речь была произнесена за 4 дня до 5-й годовщины терактов 11 сентября. Ряд политологов считает, что администрация президента пытается улучшить отношения с европейскими странами, особенно с теми, кто критиковал США за нарушение прав человека в ходе так называемой «войны с международным терроризмом». Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с сотрудником Калифорнийского института Independent Айвеном Иландом.
Как вы оцениваете тот факт, что президент Буш распорядился предоставить права военнопленных 14 задержанным по подозрению в терроризме, которые переводятся из секретных тюрем ЦРУ в лагерь Гуантанамо? Что это, уступка критикам? Для нынешней администрации эта проблема как синяк под глазом. Она тянется еще со времен скандала с неподобающим обращением с заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб. Если ты жестоко обращаешься с пленными, это еще не гарантия, что ты получишь от них важную и правдивую информацию. А хотим ли мы, чтобы американские граждане, попадающие в зарубежные тюрьмы, подвергались пыткам? Так что администрации ничего не остается, как после долгого периода упрямства перейти к соблюдению международных стандартов. Я считаю это позитивным шагом и примирительным жестом навстречу международному сообществу, оказывающему давление на американскую администрацию. Честно говоря, чтобы сделать данный шаг, от Соединенных Штатов не требовалось больших усилий. Буш объявил об этом закрытии в канун 5-летней годовщины терактов 11 сентября. Случайно ли это совпадение? Думаю, президент хочет представить общественности некий позитивный итог его борьбы с терроризмом. Выполнение других пунктов его программы – война в Ираке, иммиграционная реформа, цены на бензин – выглядит в глазах американцев куда бледнее. К тому же, когда риторика президента пополняется такими терминами, как исламофашизм и тоталитаризм, люди начинают задаваться вопросом, а как это соотнести с несоблюдением Женевской конвенции, с содержанием секретных тюрем и с необеспечением обвиняемым в терроризме должной защиты? Скорее всего, именно эти соображения являются основными.
Мнение сотрудника Калифорнийского института Independent Айвана Иланда. С ним беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Приветствуя решение администрации Джорджа Буша распространить действие Женевской конвенции на 14 подозреваемых в терроризме, которых переводят в Гуантанамо, и ввести новые гуманные правила допросов, Human Rights Watch подчеркивает, что предыдущая практика американских властей нанесла серьезный удар по образу США как оплота демократии. Говорит вашингтонский представитель организации Томас Малиновский.
Громадный ущерб репутации Америки, нашим возможностям способствовать установлению власти закона и демократических ценностей в различных странах. Ущерб для отношений с мусульманами во всем мире. Они столь важны для борьбы с террором. Я не думаю, что этот ущерб окончательный. Мне кажется, у Соединенных Штатов по-прежнему есть возможность восстановить свой статус главного защитника прав человека. Но для этого нужны правильные поступки. Мне кажется, что президент понимает, что в конце концов надо делать.
Мнение вашингтонского представителя правозащитной организации Human Rights Watch Томаса Малиновского. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это Радио Свобода. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 7 сентября. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил сегодня, что оставит свой пост в течение года. Выступая перед журналистами во время посещения одной из лондонских школ, Блэр сказал, что грядущая конференция лейбористской партии станет для него последней в качестве лидера этой партии. При этом Блэр отказался назвать точную дату отставки. До этого пресса и члены ближайшего окружения премьер-министра говорили, что Блэр, скорее всего, покинет пост главы правительства в мае 2007 года. За ходом политических событий в Великобритании внимательно следит наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Она в прямом эфире программы. Наталья, добрый вечер. У вас был бурный политический день сегодня. Но прежде всего, что случилось? Почему Блэр вдруг вынужден уходить в отставку?
Добрый вечер, Андрей. Должна вам сказать, что день политически бурный закончился, а вечера еще нет, и все продолжается. Если позволите, я хотела бы напомнить об истоках конфликта. Блэра и Брауна. 12 лет назад молодые и амбициозные активисты лейбористской партии Тони Блэр и Гордон Браун, нынешний министр финансов, поделили шкуру еще не убитого тогда медведя. В то время у власти находились консерваторы. Они договорились, что придя к власти, будут сменять друг друга на посту лидера партии, а значит и на посту премьер-министра. С тех пор лейбористы трижды побеждали на парламентских выборах, а Блэр так и не сдержал слова или, как сказали бы в России, наверное, кинул своего политического соратника. Это, так сказать, предыстория. А вот что происходит сейчас? Сторонники Гордона Брауна хотят возложить вину за резкое снижение рейтинга лейбористской партии именно на Тони Блэра. Да и его личный рейтинг в последнее время тоже очень низок. Надо сказать, что сейчас консервативная партия опережает лейбористов почти на 10 пунктов. А это значит, что шансы на победу лейбористов на будущих выборах очень проблематичны. И так считают практически все наблюдатели и активисты самой лейбористской партии, с которыми мне пришлось говорить. Левое крыло лейбористов возлагает на Блэра вину за то, что поддержка избирателей сократилась из-за его внешней политики и поддержки США в войне с Ираком в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.
Наталья, скажите, пожалуйста, означает ли вот эта растущая критика в адрес Тони Блэра то, что на пост лидера партии, когда его покинет этот пост Тони Блэр, автоматически придет Гордон Браун? Может быть, в команде Блэра есть какой-то заместитель, человек, который может заменить его?
Андрей, существует определенная легальная процедура смены лидера в лейбористской партии. В британской двухпартийной системе лидер партии автоматически становится премьер-министром. Лейбористы, в принципе, могут заставить Тони Блэра уйти, использовав параграф, зафиксированный в уставе партии. Номинация кандидатов в лидеры происходит на ежегодной конференции партии. Она начнется через 2 недели. Любой, пожелавший стать соперником Тони Блэра, должен собрать подписи в свою поддержку каждого 5-го члена парламента от лейбористской партии. Если говорить о нынешнем парламенте, то для этого понадобятся голоса 71 парламентария. Но даже если Гордону Брауну или кому-то другому и удалось бы собрать такое количество голосов в свою поддержку, что маловероятно, то ему или этим людям уже не удастся номинироваться на конференции партии, которая пройдет через 2 недели. Прием заявлений прекращается за 3 месяца до начала конференции, так что придется ждать еще год, ну а Блэр, как известно, и без этого уйдет в течение будущего года в отставку.
Скажите, пожалуйста, Наталья, такого рода партийные кризисы насколько часты в британской политической истории? В последние годы было что-то подобное?
В последние годы не было. А вот если мы обратимся к 90-м годам, то, конечно, естественно сравнить нынешний кризис в лейбористской партии с ситуацией 90-го года в консервативной партии, когда руководство Тори просто заставило уйти в отставку Маргарет Тэтчер. Тогда против нее ополчились все ее ближайшие соратники по партии. Железная леди, кстати, находилась тогда у власти 11 лет, а вот Блэр в будущем году отметит 10-летний юбилей. Возможно, поэтому он и не хочет сейчас уходить.
Скажите, пожалуйста, Наталья, означает ли это, что политическая карьера Тони Блэра завершится, когда он уйдет с поста премьер-министра, или он заявил о каких-то своих дальнейших планах?
Нет, он не заявлял ни о каких своих дальнейших планах, но уверяю вас, что его карьера не станет менее бурной и интересной. Он, конечно, найдет себе применение и не только в Великобритании, но и за ее пределами.
Спасибо, Наталья Голицына, лондонский корреспондент «Радио Свобода», разъяснила нам некоторые аспекты нынешней текущей политической ситуации в Великобритании. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это американский кинорежиссер Дэвид Линч. Он получил крайне престижную премию за вклад в киноискусство на продолжающемся в Венеции международном кинофестивале. А сейчас поговорим о другом. Актуальной теме дня. В Москве проходит международная книжная выставка-ярмарка. Это уже 19-е подобного рода мероприятие. Оно все больше расширяется, растет в размерах. Уже 3, а не 2 павильона бывшей выставки «Достижения народного хозяйства» нынешнего Всероссийского выставочного центра посвящено экспонатам этой выставки. Огромное количество книг представлено, огромное количество издательств. Да, однако, как заметили корреспонденты «Радио Свободы», работающие на выставке-ярмарке, очень мало политической литературы. Об этом попытался разобраться корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
Более 2500 участников из 56 стран мира представляют свою продукцию на 19-й Московской международной книжной выставке. Крупнейший смотр проходит ежегодно. Наша коллега Елена Фанайлова вновь посетила павильоны Всероссийского выставочного центра.
На прошлогодней и позапрошлой книжных ярмарках уже на подступах к павильонам бросались в глаза российские и переводные книги о шахидах, исламе, международном терроризме, политические биографии Владимира Путина и Джорджа Буша. Издательство «Эксмо» прямо на входе в павильон устраивало выступление Андрея Колесникова, члена кремлевского пула журналистов и автора книги «Я Путина видел». Среди ярмарочного изобилия довольно легко обнаружились обложки книг Виктора Шендеровича, Сергея Доренко, Алексея Митрофановича и множество других менее известных авторов биографий и литературы, которых так или иначе связаны с политикой. В этом году ничего подобного не найти. Организаторы ярмарки обещают лишь презентацию книги под названием «Знамени и присяги не изменил» автор, одиозный политик Альберт Макашов, и встречу с Ириной Хакамадой, автором «Политика гендерной биографии «Секс в большой политике», а также книгу политолога Сергея Кара-Мурзы. Книга, а точнее сказать, брошюра Григория Явлинского, часть готовой большой монографии. Называется она, ни много ни мало, «Перспективы России. Экономический и политический взгляд». И отчасти объясняет ту культурную ситуацию, в которой лучше не привлекать внимание к политическим сюжетам.
Вот этот статус-кво, как сегодня, окажется невозможным. России придется определиться. Какое-то время она будет выигрывать за счет того, что она будет торговать нефтью и газом, но потом это кончится по целому ряду причин, в том числе и по причинам, что технический прогресс приведет к изменению структуры энергопотребления. Потом ей придется переориентироваться на достаточно в этом смысле отсталые страны с точки зрения энергопотребления, такие как Китай и Индия. И помните, нам долго говорили, что Россия будет энергетическим придатком Запада. Ну так вот она в этом случае уже будет энергетическим придатком Востока, а не Запада. И это будет оказывать влияние на весь ход ее развития.
Помимо скромно представленной политической литературы, среди особенностей 19-й Московской международной книжной ярмарки отмечаются впервые за много лет отсутствие индивидуальных стендов издательств интеллектуальной литературы, а также отсутствие международных приглашенных авторов звезд. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Политическая литература в России не так популярна, как в Европе и Америке. В этом убеждены некоторые российские эксперты. Среди них директор питерского издательства «Азбука» Александр Гордин. По его словам, политические книги становятся на Западе бестселлерами и продаются миллионными тиражами. В России такого не было ни разу.
В сегодняшнее время для политической литературы не лучше и не хуже, чем любое другое. Бывает, конечно, когда какая-то политическая тематика оказывается в фокусе общественного внимания. Ну, тогда на какое-то время этот градус общественного интереса повышает. Как он вообще обычно довольно низ, потому что для нашей страны основная политическая идея заключается в обогащении граждан. К счастью, наших граждан больше интересуют собственные граждан дела. Вот это здорово. Если граждане интересуются этим, это говорит, что страна здорова. Поэтому такого допинга нету, как было в начале 90-х. Книжки о политике, на мой взгляд, ничем не отличаются от книжек от кулинарии. Хорошие книжки будут востребованы, плохие нет.
Кого интересует политическая литература? Рядовых избирателей, молодых чиновников или студентов института управления? Этот вопрос наша коллега Анна Колчина задала генеральному директору издательства «Европа» Вячеславу Глазычеву.
Читатели здесь нескольких категорий. Один – это лица, принимающие решения. При огромном объеме публицистики, собственно, аналитической литературы остро не хватает. Мы стараемся изыскивать и переводные, и собственные заказные работы такие, где делается попытка дойти под поверхность явлений. Будь то работы, посвященные кризисам в ряде стран СНГ. Вот это одна наша цель. Вторая – нужна литература сегодня просто разъяснительная, потому что целый ряд законов или тех же так называемых национальных проектов заболтан в публицистике, а увидеть их реализм и обсудить каким образом можно перейти от метафоры «национальный проект» к пакету действительных проектов и подсказать лицам, принимающим решения, кое-что.
Недавно издательство «Европа» выпустило атлас политической жизни России. Вячеслав Глазычев жалуется, что пока рынок такой литературы не сложился, так что некоторые книги приходится допечатывать по несколько раз, а некоторые никто не покупает. Когда на политическую литературу есть спрос?
Когда есть расчет на скандальную большую тиражность. Ну или когда сам персонаж вызывает интерес.
Что точно не будут читать, это длинных и пустых рассуждений о политике, которыми тоже заполнены книжные магазины. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Если говорить о политических мемуарах, многие известные люди в России, включая президентов, пишут о своей деятельности. На коммерческий успех эти авторы вряд ли могут рассчитывать. Скорее, ими движет желание высказаться, рассказать о себе, о времени и о коллегах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о событиях в сфере российских средств массовой информации. Южноафриканская компания «Несперс» ведет переговоры о покупке газет «Аргументы и факты», «Труд», «Типография медиапресса» и «Экстра-М». А издательский дом «Родионова» интересуется двумя медиапроектами издательства «Секрет фирмы». У микрофона Вероника Боде.
По данным газеты «Ведомости», Алексей и Дмитрий Ананьевы задумали продать часть своего медиабизнеса южноафриканской компании «Насперс». Они ведут переговоры о продаже блокирующего пакета акций компании, которая объединит «Аргументы и факты», «Труд», «Типографию» и другие медиа-активы братьев и недавно купленный ими издательский дом «Экстра-М-Медиа». А издание газеты сообщает о том, что в настоящий момент на продажу выставлен издательский дом «Секрет фирмы», в состав которого входят 5 изданий – газета «Бизнес», журналы «Секрет Секрет фирмы, имеешь право и все ясно», а также информационный интернет-проект «Газета.ру». Основной претендент на продающиеся активы, по данным газеты, уже определился. Это издательский дом «Родионова», владеющий большим набором средств массовой информации самой разной направленности. Самые известные – журналы «Профиль», «Компания», «Бизнес-Уик». Правда, газета отмечает, что интересует дом «Родионова» не весь издательский дом «Секрет фирмы», а только два издания – «Газета Бизнес» и «Газета.ру». Вот как комментирует ситуацию медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова.
Официально издательский дом «Родионова» пока не дает комментариев, но, как известно, издательский дом «Родионова» никогда не исключает возможности приобрести какие-либо СМИ более-менее влиятельные. И, конечно, газета «Бизнес» и газета «Ру» – это интересные проекты. Но здесь, наверное, не секрет ни для кого из участников рынка, что издательский дом «Секрет фирмы», куда входили эти газеты, был создан благодаря людям, вышедшим из ЮКОСа. Я не знаю, связано ли это с той ситуацией, которая сейчас складывается вокруг ЮКОСа, но, наверное, этого нельзя исключать. Что касается «Труда» и «Аргументов и фактов», то там давно ведь появились новые владельцы, братья Ананьевы. Речь не идет о полной продаже пакетов акций. То есть, если это так и произойдет, то есть они не будут стопроцентно проданы, то, наверное, можно говорить просто о привлечении инвестиций зарубежных. И тогда это, конечно, положительный процесс. Но одновременно не может не удивлять, сколько приобретений на медиарынке произошло за последние годы. Все общественно-политические СМИ, большинство из них, самые крупные, они все сменили собственника, и это напоминает ситуацию 97-го года. Эти изменения произошли на следующий год после президентских выборов. Нынешние приобретения и сделки по продажам, они просто продолжают тенденцию, начатую в 2005 году, тоже год после президентских выборов. Уже банальной версией стала версия о том, что все СМИ приобретают новых собственников в связи с новым циклом выборов. Наверное, скидывать со счетов такой важный фактор нельзя. Я просто боюсь, что нас ждут какие-то настолько большие потрясения, что об этом известно людям, принимающим решения в правительстве или в Кремле, или и на всякий случай, может быть, эти СМИ приобретать. Но вот «Аргументы и факты» — это старый, известный, легендарный бренд. Также, кстати, как и «Комсомолка», которая, по некоторым данным, тоже вроде или перешла уже, или может перейти в ближайшее время под контроль «Газпрома». Когда говорят о газетах, говорят, что это не электоральный ресурс по сравнению с телевидением. Но, конечно, и «Комсомолка», и «АИФ» более электоральные, чем, например, газета «Коммерсант». То есть они действуют на более широкую аудиторию.
Это была медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. А вот мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
Все это укладывает в определенную схему последних, так сказать, зачисток медийного поля. В целом, исходя из того, что сегодня
сегодня все медийные трансформации практически проходят под знаком предвыборных интересов, то такой серьезный ресурс, как аргументы и факты, я думаю, что он, скорее всего, тоже будет менять владельца, исходя из политических интересов. Сегодня власть контролирует на 100% все владение. Просто так, кому попало, владеть средствами массовой информации у нас не позволит. Ну, по крайней мере, тем, которые обладают ресурсом политического влияния. Что касается издательского дома «Секрет фирмы», это из этой же серии, потому что, безусловно, это не такие массовые тиражные издания, как «Аргументы и факты», но это издания, которые влияют на определенную аудиторию, причем на аудиторию лиц, принимающих решения. Там важен не тираж, там важно качество аудитории. Здесь, скорее всего, тоже политический ресурс.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 7 сентября американский режиссер Дэвид Линч, лауреат премии, проходящего в Венеции Международного кинофестиваля за вклад в искусство. Дэвиду Линчу 60 лет, он родился в штате Монтана, получил искусствоведческое образование. Первый короткометражный фильм снял в 66 году. Считается одним из лидеров психоделического артхаусного кино. Среди самых известных работ Линча фильмы «Дюна», «Человек, слон», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Малхолланд драйв», постановщик знаменитого телесериала «Твин Пикс». В Венеции Линч представил свой последний фильм «Внутренняя империя». Он лауреат самых престижных кинематографических наград, был председателем жюри Каннского кинофестиваля. О человеке дня Радио Свободы говорит из Венеции кинокритик Андрей Плахов.
Дэвид Линч из редкой когорты, особенно для американского кино, режиссеров чистых визионеров. Он создает альтернативные миры, которые оказываются реальнее, чем сама реальность. Многие воспринимают его фильмы как мистические загадки. Но когда у Линча спрашивают, какой смысл он вкладывал в тот или иной эпизод, в ту или иную картину, режиссер отвечает: кинообразы нельзя пересказать словами. Само кино – это и есть наиболее адекватный язык для снов и фантазмов. При этом режиссер вовсе не экранизирует свои собственные сны, которые, как он утверждает, совсем не страшны и не зловещи. Он не лечит свое подсознание, не выгоняет демонов с помощью кинокамеры. Он просто гениальный сочинитель страшных и зловещих историй, которые происходят не с ним, с другими. Он восхищен способностью кинематографа дарить такие истории публике, которая сама не любит страдать, но любит смотреть, как страдают другие. В числе своих любимых режиссеров он называет Бергмана, Феллини, Романа Поланского. Но также Билли Уайльдера. Мир его, казалось бы, стопроцентно бытового фильма «Квартира» не менее загадочен для Линча, чем антиреальность «Синего бархата» или «Твин Пикс». Линч – плоть от плоти американской культуры, как высокой, так и низкой, как авангарда, так и жанра. «Малхолланд Драйв» вырос из телесериала, а последний фильм мастера «Внутренняя империя» из разработок к личному веб-сайту режиссера. Линч, как и Питер Гринуэй, апологет новых технологий и восхищен той новой степенью свободы, которую они дают художнику. Его интересует математика, химия, теория мозга и практика медитации, с помощью которой он гармонизирует свои внутренние проблемы. Он уважает типичные американские ценности и консервативен в том смысле, который понятен всякому, кто видел с одной стороны человека слона, с другой простую историю. Он один из последних романтиков, диких, нежных и вечно юных сердцем.
У человека дня Радио Свободы говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 сентября. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами на несколько дней до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит российский час радиожурнала. Среди тем выпуска рассказ о рок-фестивале в Липецке. Есть и такой. Не пропустите. Всего доброго.
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.